Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я приветствую вас на наших интернет-волнах. И в течение жизни мы можем испытывать разные чувства и эмоции, и это прекрасно, но что делать с ощущением, будто вы потерялись в жизни? Ответ на этот и другие вопросы даст психолог и лайф-коуч Роман Игошин. А я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 09 63. Ну а я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Очень рада слышать вас на наших интернет-волнах. Это такой непростой вопрос о потерянности жизни. Мне кажется, он напрямую связан с этим негативным чувством или даже депрессией. И что с этим делать? И даже... Точнее, спросить, в чем корень этой депрессии, откуда у нас берется это чувство потерянности.
Да, очень много на эту тему сказано, рассказано, написано. Но, тем не менее, эта проблема продолжает вставать у людей. И сегодня, я надеюсь, что раз и навсегда откроется и понимание причины этих состояний. И самое главное, что делать, когда вы попали в эти состояния. Еще более качественная работа – это когда мы, узнав об этих состояниях, об их причинах, меняем свою жизнь так, чтобы они больше не происходили в будущем. А если все-таки и произойдут, то мы будем точно знать, что в этих ситуациях делать, что они означают. И, соответственно, мы не будем саморазрушаться, а мы будем использовать эту отрицательную волну или спад жизни, как лыжник использует склон для разгона и набора новой высоты. Итак, в жизни каждого человека случаются эти переломные моменты, которые мы называем кризисы. Очень важно запомнить, что означает кризис. Это когда жизнь по-старому уже не работает, а по-новому еще нет понимания, как жить. То есть это моменты, когда старое понимание жизни, старая философия жизни просто отжила свое. Человек в эти моменты, в моменты кризисов, теряет философскую опору жизни. Потому что она перестала работать. Вы выросли в новую реальность. У вас теперь другая жизнь. Старые идеи, подходы, старая философия жизни, новой реальности больше не работает. Кризис или потерянность – это когда вы не можете решать новые проблемы, имея ту философию жизни, которая есть у вас сейчас, просто потому что она изжила себя, она себя не оправдывает. В эти моменты человек ощущает себя выброшенным в открытый океан жизни, ощущает себя потерянным. Есть специальные места, где оказываются люди, потерянные в жизни. Это больницы, психиатрические больницы, храмы, дома престарелых, тюрьмы, публичные дома, питейные заведения и кладбища. Это места, куда в основном приходят люди, когда потерялись в жизни. Когда что-то важное потеряли в жизни. И когда очень сильно страдают от этого. Астрология есть очень интересная планета. Когда начинается период, то описывается, что резко повышается риск попасть именно в эти места. Это Сатурн, планета потери и решений. Поэтому именно в период или под период, или во время аспекта Сатурна люди много чего теряют. Самое главное, что теряют, это мечты, цели, ценности и ориентиры. Это самая главная потеря, которую может испытать человек. Самая глубокая, серьезная. Самая с далеко идущими последствиями. И при потере этих мечт, ценностей и ориентиров человек входит в угнетенное состояние и совершает глупые, неадекватные поступки, которые приводят к дальнейшим потерям. Теряют здоровье, молодость, свободу, время, возможности, деньги или близких людей, или даже свою жизнь. Поэтому и оказываются в этих местах, которые закреплены за Сатурном. И наоборот, в этот период люди вдруг по каким-то внешним, независимым, объективным обстоятельствам могут потерять здоровье, молодость, свободу, время, возможности, деньги или близких. И от этого чувствуют себя потерянными, теряют мечты, ориентиры и опоры в жизни. Но в лучшем случае в период Сатурна человек получает мудрость, что он теряет лишь временные ценности, отжившие себя, не отвечающие реальности, которые в той или иной степени были иллюзорными, которые лишь казались истинными. То есть теми, которыми можно пользоваться всю жизнь. В этот период Сатурна человек понимает, что эти ценности не оправдывают себя в реальности. Реальность оказывается не по размеру для этих ценностей. Она оказывается шире, многограннее, непредсказуемее, чем мы пытались натянуть эти ценности или ориентиры, эту философию, на эту реальность. Поэтому в период лишений самое лучшее, к какому выводу может прийти человек, он ищет опору или идею жизни, которая никуда не денется в любых изменениях жизни. И даже при смене самой жизни. Поэтому многие заключенные в тюрьмах признаются, что впервые начали задумываться о вечных ценностях, о Боге, только в тюрьме. И что не будь у них тюрьмы или периода лишений свободы, времени, своей молодости, они бы не задумались о Боге в принципе. У них не было бы никаких шансов. Также большинство людей становятся религиозными и устремляются в храмы в поисках вечных ценностей или в монастыри, только когда что-то теряют или терпят неудачи в том, что считали опорой раньше для своей жизни. Терпят неудачи или теряют какие-то временные ценности. Раньше не было отдельно больниц для душевнобольных, как сейчас, а были только храмы. Были церкви, монастыри. Туда, куда люди приходят общаться с Богом и в поисках Бога. И описывается, что в Кали-Югу большинство людей будут обращаться к Богу именно из-за страданий. То есть именно из-за лишений, из-за кризисов. Тех ситуаций, в которых они теряют временные ценности. То есть здоровье лишается, денег, там, отношений, каких-то возможностей. Когда человек в депрессии, чувствует себя потерянным, самое неблагоприятное, что в это состояние человек может сделать, это игнорировать это состояние или просто приучать себя к нему, привыкать к нему, свыкаться, считать, что это норма, с которой нужно просто учиться уживаться. Эта депрессия — это прямое указание, что старая идея жизни, старая философия жизни, старый подход к жизни себя полностью изжил. И нужно искать новую. Новую не потому, что мы одеваем новую одежду, когда износилась старая, а новую в смысле более глубокую, более основательную. Когда домик ниф-ниф сдувают, он начинает понимать, что сделан он был не из того материала, который выдержит все перипетии жизни. И начинает искать более качественные стройматериалы, на которых он может основывать свою жизнь. И это всегда духовные ценности. Что именно это за ценности, я буду говорить, наверное, в следующий раз. Сейчас мы больше будем делать акцент на принципе самом. Временные ценности и вечные ценности. Самое главное, что... Самое плохое, что может сделать человек в этой ситуации, это игнорировать депрессию. Если он игнорирует, она продолжает, как кислота, разъедать душу и тело. Игнорированием и привыканием мы ничего не решаем, а только усугубляем процесс. И эта депрессия может настолько разрушать душу и тело, что человек попадает, ну, в человека-сервисы. Как есть автосервис, а есть человека-сервис. То есть места для душевно разрушенных людей и физически разрушенных людей. Если им повезет, их отремонтируют там. Если не повезет, в эти периоды человек может в утиль, да, пойти, как на свалку, на кладбище. Когда человек не понял, что период лишений, период потерь, это всего лишь время для переформатирования своих ценностей. Апгрейд, еще так принято говорить, да? Что просто старые ценности были в какой-то степени иллюзорные, не отражали реальность. Есть люди, которые больше всего предрасположены к этим депрессиям, к этому ощущению потерянности, к этому наиболее болезненному переживанию смены этих ценностей. Есть люди, которые легче это переносят, понимают, что да, надо менять старые ценности, идти к новым ценностям, к более глубоким, духовным. Есть люди, которым эта мудрость дается тяжелее, которые больше склонны привязываться к временным ценностям, больше отождествлять себя с ними. Соответственно, когда удар происходит по этим ценностям или решение этих ценностей, то так как человек отождествляет себя с ними глубже, сильнее, он переживает это не как удар по своим ценностям, а по самому себе. Поэтому переживает это гораздо глубже и сильнее. Есть категория людей, которая больше к этому предрасположена. То есть это группа риска. Это более чувствительные люди. Более чувствительные люди — это, как правило, более творческие натуры. Они более душевно уязвимы. Поэтому чаще предают свою душу под давлением обстоятельств. Их легче сломать. Их ценности, их убеждения, их мнения. Это более чувствительные люди. Более чувствительные люди, они более внушаемы. Поэтому они легче отказываются от своих ценностей в угоду чужим. Они более эмоциональны и социально зависимы от мнения и одобрения окружающих. Поэтому им тяжелее жить своей жизнью, идти своим путем, не оглядываясь на мнение других или на жизни других. Они все время склонны сравнивать себя с другими. Понимать, что им важно, ценно и нужно в сравнении с другими, все время оглядываясь на других. Более чувствительные люди, они более пугливы. Из-за этих страхов они находятся в постоянном энергетическом голоде. Постоянная тревога жрет их энергию, душевную энергию. И у них из-за этого хуже работает разум, из-за постоянного голода душевного. А из-за слабого разума они не способны решать свои проблемы. Глобально, принципиально и кардинально. Их разума хватает только на временное какое-то поверхностное решение задач. Либо на постоянное оттягивание этого решения. Либо их разума хватает, чтобы вообще никак не решать задачу, а просто отвлекаться от нее. Или наводить порядок в чужих жизнях. Как способ отвлечься от своих задач. Чувствительные люди больше подвержены страхам. Поэтому они находятся в постоянном энергетическом голоде из-за того, что постоянно нервничают и переживают. И из-за этого они постоянно сидят на энергетических допингах, на чревоугодии, на сладострастии, соцсети угодии, сериалы угодии, праздно разговора угодии, шопинг угодии, путешествия угодии. Энергетически голодный человек слаб перед хлебами и зрелищами. Он не может отказать себе в удовольствиях. У него нету на это душевных сил. Не потому, что он порочный грешник. А потому, что природа души быть счастливой. Если душа не испытывает счастья от движения к своей мечте, от правильно выстроенных отношений, от отношений с более вечным, с тем, кто живет в вечности, то в любом случае будет хоть как-то пытаться испытывать счастье. Хоть через что-то. Конечно, от этого петля только затягивается, потому что чем больше человек тратит времени на еду и развлечения, тем меньше у него остается времени на воплощение своей мечты. Свои вечные ценности. И от этого он еще больше не удовлетворен. И от этого все больше тратит времени на пищу и зрелище. Или на наведение порядка в чужих жизнях и чужих умах. А если человек думает, что все эти хлеба, зрелища и наведение порядка в чужих жизнях – это и есть сама жизнь, это и есть норма. Перестает считать, что это анестезия, видеть в этом анестезию. Такой человек вообще теряет возможность освободиться от всего этого. Он не способен освободиться от этих зависимостей в принципе. И душевную пустоту уже начинает замечать, когда она превращается в рупор душевных страданий. Когда уже душевные страдания становятся невыносимыми, и обычными допингами их уже не успокоить. Тогда уже нужна тяжелая артиллерия. Когда человек считает депрессию нормой, когда ее просто заедает хлебом и зрелищами, когда не понимает, что депрессия или ощущение потерянности в жизни является уже громким голосом, уже шепот совести прошел, уже громкий крик о том, что старые твои ценности, которыми ты живешь, себя не оправдывают. Они изжили себя, они тебя не поддерживают, они не дают тебе счастья. Но чем больше человек игнорирует, тем меньше у него сил что-то с этим делать. Поэтому болезни Пожары и долги нужно решать всегда в самом начале. Потому что чем больше они затягиваются, тем меньше сил и адекватного разума их решать адекватно. И меньше сил, меньше качеств, меньше решимости что-то с ними делать. Как выйти из этого состояния? Что самое главное и самое первое нужно сделать, чтобы разорвать этот порочный круг? На этом этапе, когда человек находится в глубокой депрессии, в потерянности, нету смысла давить на то, чтобы человек нашел свою цель или мечту. Очень часто мы слышим, как вокруг происходит в каких-то тренингах личностного роста. Нужно поставить цель, нужно поставить мечту, нужно начать с этого. В состоянии потерянности человек все равно ничего толкового не родит. Это все равно будет какая-то компенсаторная цель. Это будет просто цель, как глоток воздуха, но не цель, как то, что действительно человеку даст счастье. Конечно, со временем нужно на мечту постепенно выходить, но самая первая мера должна быть реанимационной. То, что даст просто кислород по его жилам. Даст ему, в принципе, вкус жизни как таковой, без относительно временных или вечных ценностей. Самое первое, что нужно дать человеку, это вывести его из состояния потребителя в состояние созидателя. Состояние созидателя для других. Не объяснять нужно ничего, не нравоучать человеку, не наставлять, не заставлять. А именно нужно вовлечь человека в этот процесс. Вовлечь в созидательный процесс. Потому что человек счастлив только когда созидает. Когда пропускает через себя энергию Бога, энергию Творца. То есть творческую энергию. Со временем нужно сделать своим девизом такую фразу: много созидания и чуть-чуть потребления. От потребления можно получить много приятных положительных эмоций, но эти эмоции не дают глубокого удовлетворения. Глубоко удовлетворить душу можно только когда вы созидаете. Еще лучше, когда вы созидаете с любовью. Когда вы созидаете с любовью для кого? Кого вы любите? Когда вы созидаете с любовью для того, кого вы любите, через вас проходит энергия созидания. Она пробуждает ваши духовные качества. Она действует как поливатель, как вода, влага, которая поливает корень. Пробуждаются душевные качества. Они наливаются соками, силой. Душа силу начинает чувствовать. Потому что именно во время процесса созидания вы используете эти качества. Вы именно ими и созидаете. Когда начинаете пользоваться руками, они становятся сильнее. Когда вы созидаете качествами, они становятся сильнее. Когда вы пропускаете через себя энергию созидания, особенно любовного созидания в адрес того, кого вы любите, то со временем эта энергия сама вам подсказывает, энергия созидания, для чего она больше подходит. Через какой инструмент она будет лучше проявляться, в каких задачах она будет наиболее эффективна. И так человек выходит со временем на свою цель, миссию, на свое предназначение. Не когда он ищет это предназначение для того, чтобы его чувствам было комфортно в этой деятельности. Когда человек находится в позиции потребителя, он ищет предназначение и считает, что это является достойным занятием и целью. В процессе, в состоянии потребителя, человек ищет свое предназначение. Он дальше просто ищет потребление, новую форму потребления в виде деятельности. Та деятельность, которую он будет потреблять, да, чтобы она давала ему комфорт, приятные ощущения. Помните эти фильмы, в которых ученик приходит к сенсею, просит его научить кунг-фу, и сенсей ему дает тряпку и ведро и говорит: мой полы, мой унитазы. То есть учись просто созидать, творить с любовью. Любой труд, любой даже такой труд. И когда ты пробудишь в себе эту энергию созидания, она вправит тебе разум, она пойдет, переформатирует твой разум в нужном русле. В том русле, в котором я дам тебе кунг-фу, и оно не взрастит твою гордость, тщеславие, амбиции, и ты сможешь этими инструментами пользоваться на благо себя и окружающим, а не в разрушительных целях. Потому что основа или ядро будет сформировано. Называется любовно-созидательный труд. На него уже можно наращивать инструменты, техники, практики и так далее. Если человек приходит за могуществом, но принцип любовного труда не сформирован, это взращивает лишь гордость, в результате которой человек теряет еще больше, чем получил. Таким образом, когда человек в принципе созидает с любовью, трудится, у него уже наполняется его тонкое тело, его душа энергиями. И это уже само по себе делает душу счастливой. Душа пробуждается, просыпается. До этого, пока человек находится в состоянии чувственного, эмоционального потребителя, душа спит, напитывается только его материя, ум, разум и ложное эго. И когда душа наполнена созидательной энергией, то уже она становится независимой или в гораздо меньшей степени зависимой от прихоти материи потреблять чувственное, эмоциональное впечатление извне. То есть принцип отречения происходит. Не потому, что я отказываюсь, а потому, что мне это уже становится неинтересно. Чувственное, эмоциональное впечатление становится все менее и менее интересным. Все, что жаждет материя, ум, разум и ложное эго, становится все менее и менее интересным. И все больше становится интересным то, чем занята душа. Это любовный труд. Труд с любовью для того, кого мы любим. Но если человек плотно сидит на потреблении, плотно отождествляется с умом, разумом и ложным эгом, которые как раз и плотно сидят на потреблении, как материя, мать-земля, да, материя, она потребляет солнечные лучи, а солнце источает их. Если мы отождествляемся с материей, то мы заточены или нацелены на потребление этих впечатлений, это созидательная энергия чужой. Чем больше мы зациклены или заточены на потребление, чем больше мы отождествляем себя с умом, разумом и ложным эгом, тем больше атрофируется наша способность творить. Атрофируется, то есть творческая энергия, ручеек ее истощается, сужается. Она перестает через нас проходить. И мы снова чувствуем душевный голод и душевную пустоту. Потому что душа не поливается этим любовным творчеством для того, кого мы любим. Когда человек больше потребляет, чем созидает, то, соответственно, так как душа у него засыпает, качества души не развиваются, со временем портится характер. Человек становится более капризным, более вспыльчивым, более критичным, более недовольным собой и жизнью. И все меньше становится душевных сил, чтобы что-то изменить. Потому что душа все больше атрофируется. Чем больше атрофируется, тем меньше сил что-то менять. Почему люди уходят от творчества в потребление? Потому что, чтобы созидать, чтобы творить, нужно проявлять качество характера. Нужна смелость, настойчивость, мучительный выбор, Нужно нести ответственность за этот выбор. Нужно терпеть, что ваш выбор кому-то может не понравиться, что он вам может не понравиться в будущем. Но для очень чувствительных людей это все слишком мучительно. Но без этих качеств ни одна мечта не воплощается. Ни одно творчество не проявится. А для потребления не нужно никаких качеств. Не нужно проявлять ни смелости, ни настойчивости, ни выбирать, ни нести ответственность за свой выбор. Нет никакой мучительности в потреблении. Нет никакого стыда, нет никакого риска, что не получится. Потребление, наоборот, атрофирует эти качества. Конечно, имеется в виду постоянное потребление в пропорции, которая больше, чем созидание. Созидательный поток иссякает. Душа не получает этой живительной влаги любовного творчества, любовного служения. Внутри, в душе возникает скука, пустота, депрессия, чувство бессмысленности, потерянности. Именно в этом состоянии человек начинает искать предназначение и считает, что он занимается благородным делом. Он просто ищет новую форму чувственно-эмоционального наслаждения уже в труде. Чем более истощена душа, чем больше она занималась потреблением, да, осуществлялась материей, которую потребляла, тем больше атрофируется качество души и портится характер. Поэтому чувствительные люди, не нашедшие себя, как правило, это чувствительные люди, не нашедшие себя в любовном творчестве, очень часто спиваются, скалываются, уходят в мир виртуальной реальности и вообще уходят из мира. Ищут себе работенку попроще, просто чтобы для поддержания души в теле, чтобы не было ответственности какой-то мучительного выбора. Но при этом они продолжают носить в себе бесконечную тоску, горечь и разочарование о несбывшихся мечтах, которые догадываются только их близкие. Почему, например, девочки мечтают быть феями и принцессами? Это выглядит очень мило для родителей, но что там может скрываться в этой мечте быть принцессой? Например, там может скрываться то, что ребенок не умеет, не способен созидать, но при этом хочет безлимитных чувственно-эмоциональных впечатлений, которые будут гарантировать статус принцессы. Спросите у ребенка, чего бы он хотел, если бы стал царем или принцессой. Это откроет вам многое о ребенке, о его позиции созидателя или потребителя. Скорее всего, он бы скажет о том, что он будет использовать эту позицию для наслаждения, для потребления. Если для созидания, можете очень сильно порадоваться за своего ребенка. Но, как правило, для созидания ребенок не мечтает о статусе. Он просто мечтает созидать. Он мечтает об инструментах для этого созидания и о возможностях. Но о статусе в основном мечтают для того, чтобы в статусе больше возможностей для потребления. Поэтому ребенок, если мечтает о статусе в своей жизни, а принцесса – это статус, то, возможно, либо потенция не пробудилась еще творческая, либо уже парализовалась. Из-за какой-то критики родителей или воспитателей, или учителей, или критики сверстников. Ребенок может боиться теперь проявлять эту творческую потенцию, боится ошибиться, боится неудач, боится быть высмеянным, раскритикованным, боится, что его наругают за проявление этого созидания. Это значит, что человек уже душевно надломлен, и у него не хватает качеств характера, смелости, настойчивости, чтобы созидать. А если созидает, то из-под палки. Так приучают часто детей. Ты должен. Ты должен помогать матери, помогать отцу. Ты уже взрослый и так далее. То есть не приучают к любовному созиданию. Потому что сами любовно не созидают. Потому что сами созидают, потому что должны. Потому что деваться некуда. И все это в разы актуальнее для чувствительных людей. Поэтому как только вы опознали в себе или в другом человеке чувствительного, сразу же проводите профилактику и не допускайте запущенности ситуации, не допускайте вот этих всех предательств души, этого всего избыточной зависимости от чужого мнения, избыточного переживания из-за неправильных выборов. Нужно проводить профилактику, нужно укреплять душу до того, как накопится этот дефицит творчества, как накопится этот страх, все эти побочные продукты чувствительности. Нужно становиться сильнее, не терять эту чувствительность, но укреплять душу. Укреплять душу в любовном творчестве. В творчестве, в котором вы проявляете свою любовь к объекту любви. Если это человек, то вы проявляете эту любовь к объекту любви, видя к человеку, но видя в нем душу. Вы любите душу и творите ради души этого человека. Не для человека, не для личности, а для души, которая живет там. Есть люди, которые творят ради души Вселенной, ради души этого мира, ради души, которая породила их как душу. Они еще более находятся в устойчивом и смелом и сильном положении. Потому что все души, которые нас окружают, они со временем могут уйти от нас, местоположение географическое или физическое сменить. А наш Создатель и душа Вселенной никуда не девается. Если вы пока не умеете творить с любовью, и у вас не получается проявлять качество для того, чтобы творить, вам страшно творить, особенно с любовью, просто как можно чаще созидайте. Созидайте, что можете, как можете и чем можете. Созидайте речью, руками, ногами, поведением. Минимально созидательные движения создавайте. Если вы даже этого не можете, у вас не хватает системности, регулярности, то нужно обращаться просто к специалисту, которому вы доверяете, для того, чтобы он вам помог раскрыть ваш потенциал созидания. Существует огромное количество техник и практик, которые помогают раскрыть себя как душу, раскрыть созидательность, чтобы ручеек этого созидания протек по вам. Просто определите, кому вы доверяете, кого вы готовы слушать и чьи советы, рекомендации вы точно готовы делать. Тогда, если вы сами не можете, нужно обращаться всегда за помощью. Долги, болезни, в том числе душевные болезни и пожары нужно решать в самом начале. Потому что по мере усугубления они легче, лучше не становятся. Чтобы человек не попал в те места, которые характерны для Сатурна, перечисленные ранее, продолжал жить счастливой созидательной жизнью, лучше заниматься этим всегда в режиме профилактики, да, в самом начале. Когда вы тренируете свои качества характера, тренируете созидательный труд, потихонечку идете к своей мечте, когда еще не накипело, когда еще нету этого рупора страданий. Потому что рупор страдания настигает каждого человека без исключения, кто свою жизнь кладет на потребление. Потребление означает, я отождествился с умом, разумом и ложным эгом, с материей, которая заточена на потребление. И эта материя, в нее программу уже вшита, показать душе ложность этого пути. Показать душе, что если она заиграется в это, ее ждет неестественное болезненное состояние, депрессия, апатия, потерянности, страданий. То, к чему душа вообще никогда не может привыкнуть, не может адаптироваться. Она всегда будет воспринимать это как чужеродное. И это вшито в материи. что если душа заиграется в то, что она – это и есть инструмент, отождествится себя с инструментом, который дан как инструмент творчества, то ее ударит током. Если она слишком приблизится к оголенному проводу, если слишком сильно начнет его облизывать и истончит эту изоляцию, слишком сильно отождествится с этими проводами, ее будет коротить, ее будет потряхивать. Это уже предустановка такая. Поэтому мое пожелание всем – это заниматься профилактикой. Профилактика всегда выше и лучше. Это когда вы занимаетесь душой до того, как вы вошли в потерянное, апатичное состояние. Потому что кризис настигнет любого и каждого, кто занимается большей частью своей жизни потреблением чувственных эмоциональных впечатлений. Это означает, что я отождествился с материей. Это означает, в моей голове, в моих мыслях идеи, убеждения, философия жизни, которые со временем, причем у каждого это достаточно недалекое время, покажет иллюзорность и несостоятельность этого отношения к жизни, этой философии к жизни, несостоятельность относительно реальной жизни. Не дай бог, если у вас хватит мудрости, и рядом с вами будет человек, который просто вам напомнит в этот момент, что друг или подруга моя, просто старые очки, старые линейки, которыми ты мерила мир, старое платье, в которое ты пыталась одеть мир, старый костюм, он трещит по швам, потому что мир на самом деле другой, чем ты, чем то, во что ты его одела, и то, чем ты его меришь. Так, друзья, может быть, у вас есть вопросы? У нас, наверное, еще минут 10 есть, да, Анна?
Да, спасибо большое, Роман, за такое глубокое раскрытие темы. Удивительно, конечно, связана наша вечная духовная природа и стремление радоваться с депрессией, обратным ощущением от этого мира. И очень интересно проследить эту связь и вместе с этим инструментом, что с этим делать. И вот такой вопрос пришел. Я пытаюсь храбриться и искать в каждом дне радость, улыбаться, но все равно фоном идет чувство не моей жизни и неудовлетворенности. Какой в этом случае порядок действий? Перестать улыбаться через силу и признать, что у меня не все хорошо?
Ну да, до тех пор, пока у вас внутри живет парадигма наслаждения жизнью, чувственно-эмоциональными впечатлениями, то у сил просто, у души нету сил храбриться. То есть это храбрость, которая высасывается из пальца. Храбрость должна родиться от того, что вы занимаетесь своей дармой, вы трудитесь с любовью, относитесь к другим с любовью. Но сделать это не так-то просто. Чем больше душа атрофирована наслаждением чувственно-эмоциональными материей, чем больше она отождествлена с умом, разумом и ложным эгом, тем тяжелее, чем дольше она этим занималась, тем тяжелее душе снова начать трудиться с любовью, созидать с любовью и кого-то вообще любить, а не воспринимать других просто как объекты для наслаждения. Именно в этих случаях нужны различные практики и тренировки, в которых душа, не сталкиваясь с реальной физической реальностью, которая тяжело пока душе переварить, в ней тяжело пока трудиться с любовью, тяжело пока понять, что это такое. Есть специальные медитативные практики, дыхательные практики, в которых душа тренируется в тепличных условиях, маленькие делает шажки. Это подобно тому, как человек, который долго лежал на боку, у него отлежал руку, ногу, да, такими мурашками это все покрывается, рука, нога не шевелится. Да? И что-то начать делать этими руками может еще хуже стать. Разрывы могут быть. Человек может упасть просто, если резко встанет на ногу. Нужно потихонечку разрабатывать. Еще даже не ходить, еще даже ничего не делать, а просто шевелить мышцами. Начать просто двигаться. Но делать это в определенном алгоритме. То есть в том алгоритме, в котором человек будет чувствовать точно, 100% наверняка, что это ему сейчас на благо, что душа просыпается, что пошел этот ручеек, да? Чтобы этот вкус разжечь, когда мы пытаемся разжечь в себе творчество, служение Богу, служение с любовью, без корысти, какие-то прочие душевные качества, но при этом мы всю жизнь занимались отождествлением себя с умом, телом, разумом и ложным эгом, мы всю жизнь занимались потреблением материи. Это похоже на то, как мы пытаемся развести горячие, мокрые поленья, развести костер. Напротив, нужно найти самые сухие, мелкие хворостиночки, сухую там, траву, сухую бумагу, разжечь и потом уже подкидывать чуть более толстые, да, какие-то хворостинки, чуть более мокрые, и тогда уже в конце, в самом конце, мы можем, раскачав душу, да, в тепличных условиях, на таких мелких, но 100% созидательных практиках, раскачиваем душу и можем подойти даже к врагу, да, и обнять его. Да, подойти даже к родителям. Часто людям очень тяжело родителям сказать: прости, пожалуйста, я тебя люблю и так далее. Потому что часто родители воспринимаются как враги, кали-югу. И вы можете с супругом быть в хороших отношениях, вы можете с ребенком быть в хороших отношениях, потому что вы в тепличных условиях раскачали свою душу до таких смелых поступков, как пойти, полюбить того, кого вы стеснялись, кого вы боялись, пойти полюбить тот труд и сделать тот труд, который вы боялись и стеснялись. Чем больше у вас будет этой любовной творческой потенции, тем больше к вам будут притягиваться и люди другие, и труд другой, в котором эта ваша более чистая творческая потенция будет максимально задействована эффективно. Поэтому часто люди на свое предназначение выходят после того, как они перепробовали кучу разных занятий, но наконец-то научились в этих занятиях трудиться с любовью. Да. Часто это происходит по милости тех людей, которые или по опыту тех людей, которые очень любят трудиться с любовью. Да. Когда мы встречаемся, слышим такие души, которые обожают трудиться с любовью, трудятся для Бога, общение с ними, практику, которую мы получаем от них, мы тоже, через нас этот ручеек начинает пробуждаться. Чем более атрофирована душа в этом смысле, тем больше она нуждается вот в этой внешней поддержке, потому что самому себе, чем более больной человек, тем тяжелее ему самому вылечиться. Чем больше душа уснула, да, или атрофировалась, тем больше ей нужно, чтобы кто-то снаружи ее подраскачал. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, раскачивайтесь сами. Если не чувствуете в себе душевных сил, не бойтесь обращаться к тем людям, которым вы доверяете и которых вы хотите слушать и хотите действовать под их руководством и началом, чтобы они помогли вам раскачать вашу душу, сделать ее сильной, творческой, любящей.
Спасибо большое за ответы. Как раз пришел вопрос про людей, к которым нужно обращаться. Сейчас все идут со своими проблемами к психологам, а не в храмы или духовникам. Почему так и нормально ли это?
Ну, по идее, психолог – это и есть духовник или представитель храма. То есть психолог, психа – это душа. Перевод с латыни – психа – это душа. Просто сейчас у нас разделили это материалистичное сознание, делит на психолога и духовника. Просто психологи часто не говорят о душе. Они говорят о чем угодно, только не о душе. Но по идее психолог – это и есть духовник, это профессия духовника. Просто она в кали-югу в определенных системах психологических вырождается до просто изучения материи, до изучения ума, разума и ложного эго. Душа не затрагивается. Но это совершенно не означает, что психология как таковая не наука о душе. Духовник – это и есть психолог. Психолог – это и есть духовник. Просто есть разные уровни духовников и психологов. Есть те, которые говорят о душе, а есть те, которые говорят только о материи и о манипуляциях материальных. Поэтому нужно просто по зову сердца слушать того человека, которому вы чувствуете, что он даст вам эти инструменты расшевеления души. Не идти к тому, ну, как бы к человеку, который номинально по умолчанию должен это сделать. Ну, например, приезжает какой-нибудь с вами святой. Ну, раз с вами святой, значит, по умолчанию он должен меня спасти. Нет, ваше сердце должно отозваться. Не просто ум. Вот святой человек, он говорит святые вещи, значит, он спасет мою душу. Нет, должно именно сердце почувствовать, что я буду слушать этого человека, выполнять его наставления, и мои, даже просто слушаю, у меня в душе пробуждается потенция, это свобода, это ощущение, что да, да, в этом есть смысл, что это действительно откроет мне новые горизонты, что если я буду делать так, слушать его, у меня в жизни новый кислород какой-то появляется. Есть надежда, есть какой-то смысл вообще во всем, что было и во всем, что будет. Да? Вот как только вы будете чувствовать, что пошел этот ручеек созидательной любви в вашей жизни, что есть ради чего, ради кого трудиться, ради кого любить и трудиться с любовью, это та сторона, это то направление, та личность, в сторону которой есть смысл обращаться. В которой есть смысл обращаться. Как, какой бы номинал она не имела в социуме, какой бы там формальный социальный статус она не имела.
Спасибо большое, очень важные вопросы. Ответ прозвучал. И следующий вопрос. Как проявляется депрессия, чтобы ее увидеть в своей жизни, а то вдруг я ее уже привыкла игнорировать?
Ощущение пустоты в жизни, потерянности и бессмысленности. Ну, я просто живу от звонка до звонка. Я просто живу, чтобы, ну, день скорее закончился, чтобы уехать в отпуск, чтобы уехать к родителям, чтобы куда-то... Ну, то есть в самой своей жизни я смысла не вижу. Я вижу смысл в том, что я закончу какие-то вехи в своей жизни. Закончу какие-то проблемы, решу какие-то проблемы, которые избавят меня, ну, от проблем. Да? Решу проблемы, избавляющие меня от страданий. То есть моя жизнь состоит из страданий, которые я просто хочу закрыть. Я не знаю, зачем я живу, для чего, что я развиваю, к чему в конце жизни, к чему вся эта жизнь и к чему будут следующие жизни. То есть, если в моей жизни мечты связаны с потреблением, вот я заработаю и как напотребляюсь чего-то, это означает, что душа связана с материей. Это значит, что она в депрессии в любом случае. Душа, которая отождествлена с материей, живет принципами, мечтами потребления, чувственными, эмоциональными потреблениями, она перестает трудиться с любовью. И она потихонечку будет впадать в депрессию. Это зависит от кармы. Ну, от хорошей или плохой кармы. Если много хорошей кармы, накопленной с прошлого, то способность ума, разума, ложного эго наслаждаться очень высока. Они не истощаются быстро, да, в своем ресурсе наслаждений. Человек может долго наслаждаться и только к старости почувствовать, что ресурс исчерпан, и душа страдает. А есть люди, которым везет больше. У них, например, карма в плане наслаждения, ну, более слабенькая, и она исчерпывается там в начале жизни или в середине. И он уже в начале и середине жизни начинает задумываться, что жил не теми ценностями, и у него еще вся жизнь впереди, чтобы натренироваться, жить теми ценностями, душевными ценностями, натренироваться иметь сильную душу, натренироваться иметь любящую душу, созидающую душу, которая к моменту оставления тела, ну, в старости, имеет достаточную мощь созидательную, любящую, чтобы перейти в реальность созидательную и любящую. Если душа ослабла к моменту оставления тела, она попадает в реальность слабых душ. Слабых душ, привыкших к потреблению, и слабых по качествам по своим. Называется очерненная душа, слабая душа, которая перегружена с завистью, жадностью, страхом. Потому что она не развивалась, не становилась сильной, она слабела таким образом. Вот. И в такие вот, в общество таких душ мы попадем. Какой душой сами обладаем, в общество таких душ попадем в следующем воплощении. В реальность, в которой живут такие души.
Тоже очень важная мысль. Спасибо большое. Вот последний вопрос, который успеем озвучить сегодня, но он очень глубокий, философский. Что вы имеете в виду под потреблением? И возможно ли постоянно жить в формате созидания? Ведь мы не безграничны. Откуда тогда брать ресурс?
Это называется юношеский максимализм, когда мы говорим либо так, либо так. Потребление означает большая часть жизни. Несколько раз, прошу заметить, я говорил, большая часть жизни человек тратит на потребление, считая это целью своей жизни. Это вопрос очень важный. Не смотрите, пожалуйста, на мою строгость в этом ответе. Для меня важно, чтобы когда вы слушаете, вы слышали контекст, чтобы вы слышали вот эти пометки, которые я говорю. Я говорю большую часть жизни и приоритет. Это не означает, что мы отказываемся от всего остального. Это означает, мы живем не для потребления, но для созидания. Пока мы живем в этом теле, у нас есть ум, разум, ложное эго, мы все равно будем потреблять. Потому что если мы не потребляем, мы не сможем жить. Если мы не питаемся, не дышим, не ощущаем тепло, комфорт, мы не сможем просто жить физически. Да? Но когда человек любит творчество больше, акцент на слове «больше», чем потребление, вкус в его жизни, творчество, он выше, то потребление не стягивает его душу, не заражает, не отравляет. Если у него в жизни не хватает потребления, и это не портит его качество характера, он не будет сражаться и класть свою жизнь, и ставить свою целью потребление чувственно-эмоциональных впечатлений. Что такое чувственно-эмоциональные впечатления? Чувственные впечатления – это когда мы потребляем вкусы, запахи, визуальный контент, аудиальный контент. Мы просто наслаждаемся этим всем. Наслаждаемся сериалами, праздными разговорами, наслаждаемся путешествиями. Мы потребляем, мы не созидаем. Есть всегда разница между потребляю и созидаю. Созидаю означает творю. Творю пользу с любовью. Творю что-то, что радует и осчастливливает того, кого я люблю. А потребляю – это означает просто раздражаю органы своих чувств. Слуховые, зрительные, осязательные, языковые. И считаю, что в этом мое самое большое счастье, самое главное. И творю я только для того, чтобы обеспечить этим органам чувств эти впечатления. Эмоциональные впечатления – это когда меня хвалят, меня одобряют, меня принимают, я себя чувствую важным, ценным и нужным. Это тоже то, вокруг крутится желание души потреблять материю. Это тонкая материя. Это когда я не я кого-то люблю, и я тружусь для этого человека, не я хочу пользу сделать, а когда я себя чувствую нужным, важным, любимым, ценным. Это тоже потребление, внимание чего-то, одобрение, чьей-то ласки. Когда я этого не получаю, то я буду страдать. Проблема в потреблении не только в том, что душа атрофируется, а в том, что когда душа считает потребление своей главной ценностью, когда она его не получает, она страдает. А когда душа творит с любовью, она защищена от страданий в принципе. Кто бы к ней как ни относился, любит ее или не любит, принимает или нет, обожают, чувствует ее кто-то нужный и важный или нет, ей это не принципиально. Ей принципиально, что она кого-то любит, и она вкладывается в этого, в того, в кого она любит. Она творит, созидает. И ей по барабану, кто там что, чего. Они думают, любят, цена она кому-то или не цена, любима она кем-то или не любима. Главное, что я люблю, главное, что я творю с любовью. И в этом коридоре реальности ей уже не принципиально все остальные. Потребит она от кого-то что-то, мнение, отношение какое-то, хорошее или плохое. Да, приятно, когда тебя хвалят, но это не выбьет из колеи, это не сделает зависимым, это не свернет дорожку жизни в сторону, чтобы я это все потреблял. Я не положу свою жизнь на то, чтобы меня ценили, меня любили, чтобы я была кому-то нужна и важна. Если этого не получу, я испытаю жесточайшую горечь в своей жизни, которую испытывают родители, от которых уехали дети, которые испытывают супруги, от которых бросили супруги, которые испытывают люди, которые лишились любимой работы и так далее. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Я думаю, да, и в принципе этот эфир он получился таким очень большим, вдохновляющим часом на изменение, на как раз это чувство созидания, отдавания. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Вы еще обещали нам рассказать про духовные ценности на следующем эфире, поэтому будем с нетерпением ждать продолжения наших исцеляющих бесед.
Хорошо, Анна, спасибо вам, спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши искренние и откровенные вопросы. Надеюсь, увидимся в следующем эфире.
Спасибо вам. До встречи.
До встречи.